Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 15 и 16. Читает игумен Валерий Ларичев. Далее в программе главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читает игумен Иоасаф Сорокин. Далее в программе «Житие преподобного Никодима Святогорца», читает ведущий Александр Андреев. И в завершение программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Марка, главы 15 и 16. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 15. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь, видишь, как много против тебя обвинений?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на него, и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего Киринеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место». И давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: «И к злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: «Э, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лима савахвани», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот Илию зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив и спустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницею и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. Глава 16. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам». И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавши же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.
В эфире программа «Евангельские чтения». Православная Церковь
В 2005 году молитвенно вспоминает 50-летие со дня прославления в лике святых преподобного Никодима Святогорца, хорошо известного русскому читателю, как автора книги «Невидимая брань». Преподобный Никодим был канонизирован по просьбе афонских монахов Священным Синодом Вселенской Патриархии во главе с патриархом Афиногором 31 мая 1955 года, а 7 февраля 1956 года Священный Синод Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Алексия внес память преподобного Никодима Святогорца в славянский месяц слов. В миру известный как Николай Каливурцис, преподобный Никодим родился на острове Наксос в 1749 году. Обучался в знаменитой евангельской школе в городе Смирна у Иерофея Дендрина. В 1775 году принял монашеский постриг в монастыре святого Дионисия на Афоне. Посвятив всю свою сознательную жизнь подвигам во спасение своей души, он старался помочь в этом другим христианам и донести до них знания, служащие этой великой цели. Задачу ищущего спасения он видел в том, чтобы на практике применить огромное духовное богатство святоотеческой традиции и приблизиться к Богу по указанным отцами путям. Сам преподобный Никодим деятельно усвоил это учение отцов, вобрал его в себя, переработал и в своих произведениях передает своими словами, часто тут же подкрепляя цитированием. Благодаря природным дарованиям и энциклопедическим знаниям он на протяжении всей жизни оказывается основным идеологом и богословом движения каливадов, ревнителей благочестия, ратовавших за возвращение к аскетическим идеалам древнего монашества, и в сфере литургической за сохранение древнего церковного предания. В связи с этими дискуссиями им была написана драгоценная книга о частом причащении святых Христовых тайн. Преподобный Никодим отошел ко Господу 14 июля 1809 года в возрасте 60 лет, из которых около 35, он подвязался на святой горе Афон. Его честная глава хранится в Великой Лавре Афанасия Афонского на святой горе, где память его празднуется 27 июля по новому стилю или 14 по старому. До настоящего времени лишь малое число творений преподобного переведено на русский язык, и редко кто знает, что одной из самых любимых книг наших богобоязненных предков, а именно «Добротолюбием» в 5 томах, мы обязаны именно преподобному Никодиму Святогорцу. Добротолюбие, или по-гречески филокалия, что означает в переводе «любовь к прекрасному», это уникальный сборник многих забытых к тому времени произведений классиков византийской духовной литературы, антология аскетических и подвижнических текстов. Святитель Макарий Каринфский собрал материал, состоявший из произведений 36 отцов и церковных писателей. А преподобный Никодим упорядочил этот материал, составил общее предисловие к сборнику и жизнеописание аскетических отцов. Позже, благодаря преподобному Паисию Величковскому, славянский перевод «Добротолюбия», а затем и русский перевод святителя Феофана Затворника распространились по монастырям России, сделавшись излюбленным чтением русских иноков. Эпоху распространения колевацких идей и добротолюбия в Греции, на Балканах и в России часто называют в настоящее время вторым исихадским или филокалистическим возрождением XVIII-XIX веков. Одним из главных родоначальников этого возрождения явился преподобный Никодим. Общее число изданных и неизданных произведений преподобного Никодима Святогорца достигает 193. Творения преподобного за два столетия переводились на турецкий, русский, румынский, французский, немецкий, английский и испанский языки. В синодальном акте о прославлении преподобный Никодим не называется чудотворцем, но лишь сказано, что он был живой иконой добродетели и показал себя учителем церкви и христоименитого народа ее. Дар чудотворений представляет собой весьма немаловажный критерий как для прославления, так и для общенародного признания святого. Не был лишен этого дара и преподобный Никодим Святогорец. Хотя все зафиксированные случаи чудесной помощи по молитвам к нему относятся ко второй половине XX века. Дар оказывать благодатную помощь людям у разных святых может проявляться в разное время. А примеров его обнаружения через много лет после смерти святого, как и в случае с преподобным Никодимом, мы знаем немало. Однако главная сила благодатной помощи преподобного Никодима заключается в его книгах, которые стали богоуханным плодом всей его жизни. В них он отдает все свое красноречие, всю духовную мудрость всего себя своим возлюбленным братьям во Христе. Его душа, подобно факелу, пылает горячей любовью к Богу, властно увлекая читателя к подражанию. Преподобный Никодим, великий учитель покаяния и благочестия, не только словом учащий, но влекущий к добродетельной жизни примером своего образцового христианского внутреннего устроения. Те, кто читает его книги с желанием обрести пользу своей душе, проникаются духовными настроениями святого, его благоговением и страхом перед Богом, благодарением, сокрушением о своих грехах, желанием исправить жизнь и воздать Господу любовью за любовь. В этом сила творений святых отцов Церкви, в этом сила и главная заслуга их лучшего ученика, преподобного Никодима Святогорца, проникшего в самую суть богоугодной жизни и способного просвещать других. К этому дару он приложил много своих трудов, так что, по всей справедливости, называется многоплоднейшим учителем Церкви. В Греции его богомудрые сочинения пользовались и пользуются таким спросом, переиздаются, распространяются в таком количестве и имеют такое влияние на верных, что превосходят в этом и трех великих учителей Церкви, святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова, по крайней мере, в последние два века. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию главы из книги преподобного Никодима Святогорца
невидимая брань. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Преподобный Никодим Святогорец. Невидимая брань. Предисловие. Настоящая душеполезная книжица справедливо носит данное ей наименование «Невидимая брань». Как многие из священных и богодухновенных книг Ветхого и Нового Завета получили свое наименование от самых предметов, о коих они поучают, книга Бытия, например, названа так потому, что возвещает о сотворении и благоустроении всего сущего из несущего. Исход – потому, что описывает исход сынов Израиля из Египта. Левит – потому, что содержит устав священнодействия для колена левитского. Книга Царств – потому, что повествует о жизни и деянии царей. Евангелие – потому что я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, и указывают всем верным путь ко спасению и наследию вечно блаженной жизни. Так кто не согласится, что и настоящая книга, судя по содержанию ее и по предметам, которыми она занимается, достодолжно названа «брань» невидимая, ибо она поучает не о какой-либо чувственной и видимой брани, и не о врагах явных и телесных, но о брани мысленной и невидимой, какую каждый христианин восприемлет с того часа, как окрестится и даст пред Богом обет воевать за Него во славу божественного имени Его даже до смерти. Почему написано и в книге «Чисел»? Потому и сказано в книге «Брань Господня», и на сказателя написано «О сей, невидимой брани», и о врагах бестелесных и неявных, кои суть различной страсти и похотения плоти, и демоны злые человека ненавистные, день и ночь не перестающие воевать против нас, как сказал блаженный апостол Павел, наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Войны, ведущие борьбу в этой невидимой брани, поучает она, суть все христиане, военачальником их изображается Господь наш Иисус Христос, окруженный и сопровождаемый тысячи начальниками и стоначальниками, то есть всеми чинами ангелов и святых. Поприще брани, бранное поле, место, где происходит самая борьба, есть собственное наше сердце и весь внутренний человек. Время брани – вся наша жизнь». Какие же суть оружия, в которое облекает своих воинов эта невидимая брань? Слушай. Шлемом для них служит совершенное себе неверие и совершенное на себя ненадеяние. Щитом и кольчугой – дерзновенная вера в Бога и твердое на Него упование. Броней и нагрудником – поучение в страданиях Господа. Поясом – отсечение плотских страстей. Обувью – смирение и немощности своей постоянное признание чувства. Шпорами — терпение в искушениях и отгнание нерадения. Мечом, который непрестанно держат они в одной руке, молитва, как словесная, так и мысленная, сердечная. Копьем трехостренным, которое держат они в другой руке, твердой решимости отнюдь не соглашаться на борющую страсть, отревать ее от себя с гневом и ненавидеть от всего сердца. Коштом и пищей, которыми подкрепляются они на сопротивление врагам, частое причастие богообщения, как таинственного от таинственной жертвы, так и мысленного. Светлую и безоблачную атмосферой, дающую им возможность издали усматривать врагов, всегдашнее упражнение ума в познании того, что право есть пред Господом, всегдашнее упражнение воли в вожделевании одного того, что благоугодно Богу, мир и спокойствие сердца. Здесь, в этой невидимой брани, то есть в книге, или лучше сказать, в этой брани Господней, Воины Христовы научаются познанию различных прелестей, многообразных козней, недомыслимых лукавств и хитростей воинских, какие употребляют против них мысленные супостаты, посредством чувств, посредством фантазии, посредством лишения страха Божия, особенно же посредством четырех прилогов, какие вносят они в сердце во время смерти, разумею прилоги неверия, отчаяния, тщеславия и преображения их самих в ангелов света. Научаясь же распознавать все это, они и сами при этом умудряются, как разрушать такие козни врагов и противоборствовать им, и познают, какой тактики и какого закона брани должно им в каком случае держаться и с каким мужеством вступать в борьбу. И коротко скажу, этою книгою всякий человек, желающий спасения, научается, как побеждать невидимых врагов своих, чтоб стяжать сокровища истинных и божественных добродетелей, и зато получить нетленный венец и залог вечный, который есть единение с Богом и в нынешнем веке, и в будущем. Примите же, христолюбивые читатели, настоящую книгу радостно и благосклонно, и, научаясь из нее искусству невидимой брани, старайтесь не просто только воевать, но и законно воевать, и воевать как должно, чтобы и увенчанными быть. Потому что по апостолу бывает, что иной хоть и подвязается, однако же не венчается, если незаконно подвязался». Облекитесь в оружие, как и она указывает вам, чтобы насмерть поразить ими своих мысленных и невидимых врагов, кои суть души пагубные страсти, и их устроители и возбудители демоны. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Вспомните, как при святом крещении обещали вы пребывать в отречении от сатаны и всех дел его, и всего служения его, и все гордыни его, то есть сластолюбие, славолюбие, сребролюбие и прочих страстей. Подвязайтесь же, сколько можете, чтобы обратить его вспять, посрамить и победить во всем совершенстве. А какие воздаяния и награды имеете вы получить за таликую победу свою, весьма многие и великие. И послушайте о них из уст самого Господа, который обещает их вам в святом откровении слово в слово так. «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну. Побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и дам ему звезду утреннюю. Побеждающий облечется в белые одежды, и исповедую имя его пред отцем моим и пред ангелами его. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Видите, какие удостоения, видите, какие воздаяния, видите этот осьмисоставный многоцветный нетленный венец, или лучше эти венцы, которые сплетаются для вас, братья, если победите дьявола. Вот об этом теперь и пекитесь, Из-за этого подвязайтесь и от всего воздерживайтесь, дабы кто не восхитил венца твоего. Ибо воистину стыд великий, что те, которые подвязаются на ристалищах в телесных и внешних подвигах, в пять раз больше от всего воздерживаются, чтобы получить какой-нибудь тленный венец из дикой маслины, или из пальмовой ветви, или из финиковой, или из лавровой, или из миртовой, или из другого какого растения. А вы, имеющие получить такой нетленный венец, проводите жизнь свою в нерадении и беспечности. Не пробудет ли вас от этого сна хоть слово святого Павла, который говорит: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы — нетленного». Если же, воодушевившись ревностью, сподобитесь вы такой победы и таких светлых венцов, то не забудьте тогда, братья мои, помолиться ко Господу о прощении грехов и того, кто был вам с поспешником к получению такого блага посредством настоящей книги. Прежде же всего, не забудьте воздеть очи свои к небу и воздать благодарение и славу первому источнику и совершителю такой вашей победы, Богу и начало вождю вашему Иисусу Христу, говоря каждый к нему то зарова велево слово: «От тебя, Господи, победа, и твоя есть слава, я же точу, раб твой». И другое, пророком Давидом изреченное: «Тебе, Господи, величество, и слава, и сила, и одоление, и исповедание, и крепость, ныне и во веки веков. Аминь». Глава первая. В чем состоит христианское совершенство? Для стяжания его необходима брань. Четыре вещи, крайне потребные для успеха в этой брани. Все мы, естественно, желаем и заповедь имеем быть совершенными. Господь заповедует: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Святой Павел убеждает: «На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние». В другом месте у него же читаем: «Чтобы вы прибыли совершенны и исполнены». И опять: «Поспешим к совершенству». Предначертывалась эта заповедь и в Ветхом Завете. Так Бог говорит Израилю во Второзаконии: «Совершен да будешь и пред Господом Богом твоим». И святой Давид тоже заповедует сыну своему Соломону: «И ныне, Соломоне, сыне мой, да знаешь и Бога, Отец твоих, и служи ему сердцем совершенным и душевную волею». После этого не можем не видеть, что Бог требует от христиан полноты совершенства, требует, то есть, чтобы мы были совершенны во всех добродетелях. Но если ты, возлюбленный во Христе читатель мой, желаешь достигнуть такой высоты, надобно тебе наперед узнать, в чем состоит христианское совершенство, ибо, не узнавши этого, можешь уклониться с настоящего пути и, думая, что течешь к совершенству, направляться совсем в другую сторону. Скажу прямо — Самое совершенное и великое дело, которого только может желать и достигнуть человек, есть сближение с Богом и пребывание в единении с Ним. Но немало таких, которые говорят, что совершенство жизни христианской состоит в пощениях, бдениях, коленопреклонениях, спании на голой земле и в других подобных строгостях телесных. Иные говорят, что оно состоит в совершении многих молитвословий дома и в выстаивании долгих служб церковных. А есть и такие, которые полагают, что совершенство наше всецело состоит в умной молитве, в уединении, отшельничестве и молчании. Наибольшая же часть ограничивает это совершенство точным исполнением всех уставом положенных подвижнических деланий, не уклоняясь ни к излишеству, ни к недостатку в чем-либо, а держась золотой середины. Однако же эти добродетели одни не составляют искомого христианского совершенства, но есть лишь средства и способы к достижению его. Что они суть средства и средства действенные к достижению совершенства в христианской жизни, в этом нет никакого сомнения. Ибо видим очень многих добродетельных мужей, которые проходят как должны эти добродетели, с той целью, чтобы получить через это силу и мощь против своей греховности и худости, чтобы почерпнуть из них мужество противостоять искушениям и обольщениям трех главных врагов наших – плоти, мира и дьявола, чтобы запастись в них и через них духовными пособиями, столь необходимыми для всех рабов Божиих, особенно же для новоначальных. Они постятся, чтобы смирить плоть свою буйную, совершают бдение, чтобы изощрять око свое умное, спят на голой земле, чтобы не разнеживаться сном, связывают язык молчанием и уединяются, чтобы избежать и малейших поводов к учинению чего-либо оскорбляющего всесвятого Бога, творят молитвы, выстаивают службы церковные, и иные совершают дела благочестия для того, чтобы внимание их не отходило от вещей небесных. Читают о жизни и страданиях Господа нашего не для другого чего, как для того, чтобы лучше познать собственную свою худость и благосердую благость Божию, чтобы научиться и расположиться последовать Господу Иисусу Христу с самоотвержением и крестом на раменах своих, и чтобы более и более возгревать в себе любовь к Богу и нелюбие к себе».
Слушали главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Далее в программе «Житие преподобного Никодима Святогорца». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Святой Никодим Святогорец родился в 1749 году в Греции на одном из островов Кикладского архипелага Наксоси или Наксии от благочестивых родителей Антония и Анастасии Каливурцес. Во святом крещении он был назван Николаем. Родители его Антоний и Анастасия Каливурцес были людьми богобоязненными и благочестивыми, а мать преподобного впоследствии приняла монашеский постриг. С детских лет мальчик поражал всех своими дарованиями, полученными от Господа, добротою, смирением и превосходными успехами в учении. Начальное образование он получил в Наксии от приходского священника, которому помогал в его ежедневных службах и который привил ему любовь ко Христу и его святой церкви. Когда Николаю исполнилось 16 лет, отец отвез его в Смирну и отдал на обучение в городскую греческую школу, названную позже Евангельской, где он проучился 4 года. Здесь Николай проявил свои необычайные способности и огромное усердие к учебе. Иеромонах Ефимий с восхищением говорит о силе его ума и удивительной памяти. Какую бы книгу, по какому то ни было предмету, он не читал, какую бы речь, запоминание достойную не слышал, запечатлевал ее в голове своей, которая поистине была как бы некой сокровищницей и в нужное время извлекал из нее необходимое на наших глазах. И речи изливались с его языка, как если бы ты видел улей, исполненный непрестанного движения, со множеством пчел в пору, когда они найдут себе пищу. Так и сей преснопамятный, когда говорил, приводил доводы таким образом, что язык почти не успевал проговаривать то, что приходило ему на ум. Изречение Священного Писания, пояснение мысли святых, божественные каноны святых апостолов, соборов и святых отцов, с указанием изданий и типографий, и со страницами, а каждую рукопись с указанием места, где он ее нашел. Этому немало удивлялись его соученики и наставники, а начальник школы Иерофей Дендрин, видя таланты и трудолюбие юного отрока, неоднократно предлагал ему стать своим преемником в преподавании и руководстве школой. На склоне лет Иерофей в письме к Николаю обратился к нему с последней мольбой. «Приди, сын мой, хотя бы ныне, в старости моей, чтобы я оставил тебя после смерти в школе учителем, ибо не имею никого подобного тебе в преуспеянии». При всей своей великой тяге к знаниям и успешности в изучении наук, Николай не погружался в них с головой и всегда имел четкое представление о том, что является наиболее важным в жизни. Это свойство сопутствовало ему на протяжении всего его многотрудного жизненного пути. Главной целью всякого человека он считал угождение Богу посредством добродетельной жизни и спасения души, а главной ценностью — любовь к Богу и к людям, чистую молитву и благодать Духа Святого. Знания же и науки должны выполнять лишь служебную роль, быть средством для приближения к Богу. Поэтому, когда его 4-летняя учеба в Смирне была прервана, и он вынужден был в 1770 году вернуться в Наксию, это не стало для него сильным ударом и крушением всех планов. Он и там продолжал свое образование, но главное, в Наксии он встретил своих духовных наставников, учителей молитвенного делания и угождения Богу. Итак, когда турки в 1770 году устроили репрессии против греческих христиан в отместку за свое поражение в сражении с русским флотом в Чесменской бухте, Николай Каливурцис покинул Смирну и вернулся на родной остров, где был принят в окружение митрополита Паранаксийского Анфима Варды и назначен его секретарем. Позднее, в 1773 году, на остров приехал известный ученый и преподаватель с огромным опытом, архимандрит Хрисанф Италийский, и привез с собой богатую библиотеку, содержащую в себе множество книг по самым разным областям знания. У него Николай продолжил, углубил и расширил свое образование. Одновременно с возвращением Николая на острове поселились изгнанные с Афона за свои убеждения монахи Каливады. Деятельность каливадов, начавшись с протеста некоторых монахов против противоречащего церковному преданию поминовения усопших в воскресные дни, переросла затем в целое движение за восстановление идеалов монашества, общежития, послушания, умного делания и частого причащения, и стала активной движущей силой в возрождении святоотеческого предания. Впрочем, такие великие начинания не могли обойтись без искушений и сопротивления тех, кто привык жить по-старому. На первом этапе каливады потерпели поражение и были изгнаны со Святой Горы, что, однако, способствовало распространению их убеждений по всей Греции и оживлению благодаря этому духовной жизни во многих ее уголках. Так немало каливадов жило на Кикладских островах, в частности. На Наксосе во время турецких гонений на материковой Греции поселились иеромонахи Григорий и Нифонт, а также старый монах Арсений. Это были подвижники, сияющие многими добродетелями и святостью жизни, способные личным примером увлекать к подражанию себе в богослужении. Молитвенное предстояние Богу не мешало этим монахам проявлять свою любовь и к народу Божию. В результате общения с ними благочестивый юноша возгорелся желанием последовать их пути. Он почувствовал потребность в непрестанной молитве и осознал свое призвание к монашеству. Читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
«Я взираю только на Тебя, Владыка, сердечными очами,
«Я верую в Тебя, несомненно. Ты сам знаешь, что и как даровать мне. Ты — сокровище всякого блага. Ты — преизливающаяся на всех тварей благостыня, премудрость, всемогущество. Так и к Тебе взираю, о владычице, сама заступи и помилуй мя». Не унывай и не ослабевай духом, видя внутри себя постоянную борьбу зла с добром. Но как добрый и мужественный воин Иисуса Христа, подвигоположника, мужественно борись со злобой, взирая на венец, уготовляемый владыкою всем побеждающим зло в мире сем и в плоти своей. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.